спальне, где она и Жан нежились под одним одеялом, вдруг возникли облаченные в темно-зеленую форму с золотыми пуговицами чиновники полицейского ведомства. Мари, набросив на себя халат, дрожала от страха. Жан, бледный и с горящим взором, путано объяснял, что зашел к кузине всего на минутку, чтобы узнать, как у нее дела. «И поэтому вы оказались в кровати у маркиза де Вальтруа», осведомился с циничной улыбкой один из чиновников и протянул Мари лист бумаги, под которым стояла размашистая чернильная подпись. «Постановлением генерального прокурора Великого княжества Бертранского вы, мадам де Вальтруа, и вы, месье Лореми, незаконно именующий себя графом де Лореми, подлежите аресту по обвинению в убийстве господина директора игорного траста Доминико Феррата и доктора медицины Лодовико Чичиньоли. Вас надлежит доставить в полицейский участок, где вы будете подвергнуты допросу». Мари никак не могла поверить, что всему настал конец. Она надеялась, арест окажется ошибкой, их отпустят и начнется прежняя беззаботная жизнь. Вместо этого ее поместили в тесную вонючую камеру, а затем в течение 10 часов допрашивали 5 следователей, и только то, что она упала в обморок, прервало истязание. У Мари случились преждевременные роды. Тюремный врач помог появиться на свет еще одной дочери. Ребенка она не видела, его сразу унесли прочь. «Я хочу видеть мою дочь!» – кричала Мари. Следователь отвечал: «Если хотите видеть дочь, признайтесь во всех совершенных преступлениях». «Я не совершала никаких преступлений», – твердила Мари, которая, казалось, и сама уверовала в это. Она никогда не рассматривала то, что делала, с точки зрения закона. Ей просто хотелось получить деньги очередного мужа, и она избавлялась от него, как от надоедливой мухи. «Не совершали?» – изумленно повторил следователь. «А ваш любовник и сообщник Жан Лореми утверждает обратное. Экспертиза показала, что ваш последний супруг, господин директор игорного траста, был отравлен. На днях будет произведена эксгумация тел бывшего епископа де Арбиньяка, а также второго супруга, банкира Луи Созаро. Касательно кончины вашего первого мужа, маркиза де Вальтруа, у нас имеются показания двух его кузин, которые под присягой подтвердили, что в ночь, когда он испустил дух, они слышали крики и стоны и видели, как вы со служанкой, кстати, позднее кем-то убитой, уничтожали следы преступления. А ваш американский супруг, Томас Колчестер, то, что он стал жертвой отравления, хорошо известно, но вы отправили на каторгу и обрекли на мучительную смерть несчастную и ни в чем не повинную оклеветанную девушку. Кроме того, вы убили доктора, который был готов вскрыть ваши злодеяния. Маркиза, вы глубоко безнравственная и падшая женщина. У вас есть шанс сохранить себе жизнь, если вы немедленно во всем признаетесь». Мари, которая находилась в полубессознательном состоянии после тяжелых родов, призналась во всем. Ее перевели в тюрьму, Святую Берту, одинокий замок на голой скале, расположенный на крошечном островке в бухте княжества. Она поняла, что стала знаменитостью. Десятки женщин, которые отбывали там наказание за жуткие преступления, наподобие мужеубийства, подпольных абортов и проституции, относились к ней с благоговением и небывалым уважением. Еще бы, ведь это та самая маркиза де Вальтруа, черная вдова, порождение сатаны и убийца 18 человек. Следствие было уверено, что на самом деле жертв куда больше, но доказать это оно было не в состоянии. Мари встретилась с Жаном на очной ставке. Из самоуверенного молодого красавца с черными усами и офицерской статью он превратился в седого, косматого, заросшего клочковатой бородой старика, который твердил, что ни в чем не виновен. «Это все она, убийца! Это она соблазнила меня, с этого все и началось, она!» поверьте и сохраните мне жизнь. Она заключила союз с нечистым, уверен, она бы и меня отравила». Жан указывал на нее трясущимся пальцем с крючковатым желтым ногтем и, пуская изо рта слюни, валил все грехи на Мари. Она так и не поняла, то ли он действительно тронулся рассудком, то ли так убедительно играл роль буйно помешанного, желая избежать гильотины. Гильотина. Вот о чем шептались в Святой Берте. Старая мадам ждет свою подружку. Еще никогда доселе в Бертране не казнили женщину. И все шло к тому, что Мари Маргарита де Вольтруа станет первой, чья тонкая шейка хрустнет под 300-килограммовым лезвием. Мари держалась вызывающе. Она поняла, что терять ей нечего. Она и так вошла в историю, газеты всего мира писали о ней, на лазурное побережье пожаловало не меньше 100 репортеров из 40 стран, чтобы лично наблюдать за грандиозным судебным процессом. Публика была в восхищении от обвиняемой. Казалось, люди пленены ее многочисленными преступлениями, а по княжеству прокатилась волна отравлений. Многие женщины, подражая маркизе, избавлялись от опостылевших супругов, престарелых родителей и несносных соседей. Мари приняла приговор безропотно. Она знала, что остается последняя инстанция – великий князь Мишель Оноре, который слывет либералом. Он может помиловать ее и даровать ей жизнь, но что это за жизнь в Святой Берте в течение последующих 40 или 50 лет? Более всего, Мари угнетала то, что она не может видеться с дочерьми. Раньше она не уделяла им должного внимания, но теперь ей хотелось прижать девочек к груди и просто помолчать. Следователи объявили, что она лишается материнских прав, а дети передаются в ведение Министерства социальных реформ. «Вы не имеете права видеть их маркизом», было заявлено ей. Государство приложит все усилия для того, чтобы девочки обрели новые семьи и навсегда забыли о том, что у них была преступная мать. После оглашения смертного приговора Мари доставили в Святую Берту и заперли в одиночной камере. Привилегия обреченных на свидание со старой мадам заключалась в том, что зарешоченные окна каменного мешка выходили на княжество. Мари видела сверкающие дворцы, виллы и казино. Ведь все это могло принадлежать ей, но вместо роскошной жизни ей суждена смерть. Она не боялась гильотины, ей было невыносимо больно осознавать, что ее дочери, Маргарита и Мари, вырастут без нее и никогда не узнают, кем была их мать. Может быть, это и к лучшему. Миновало 3 дня. Ранним утром, когда сизый туман окутал остров и заползал в камеры, а кости ломило от сырости и октябрьского холода, тяжелая железная дверь камеры с пронзительным скрипом распахнулась. Мари всю ночь не могла сомкнуть глаз и задремала только на рассвете. На пороге возник директор тюрьмы в сопровождении охранников. «Госпожа маркиза де Вольтруа, вам известно, что сегодня в полдень состоится ваша казнь. Сейчас вам подадут завтрак, а затем помогут одеться. У вас имеется последнее желание?» Мари содрогнулась. Пришла пора умирать. «Я хочу провести хотя бы 5 минут наедине с моими дочерьми», произнесла она внезапно севшим голосом. Директор тюрьмы качнул головой и ответил. «Это невозможно. Однако ваши дочери будут присутствовать во время процедуры». «Нет, я не хочу, не желаю, запретите это», – взмолилась Мари. «Таково постановление суда, и не в моих силах его отменить», – сказал директор. Он потрепал Мари по плечу и добавил, «Мужайтесь, госпожа маркиза. У вас все еще есть последний шанс. Его высочество, великий князь Бертранский, Мишель Оноре с супругой будут присутствовать при приведении приговора в исполнение, а это значит, что он в любой момент может остановить казнь и помиловать вас». Мари подали ее последний завтрак. Вместо обычного ржаного хлеба и плохо проваренного зеленого картофеля, перемешанного с рыбьей чешуей и костями, перед ней стояла фарфоровая тарелочка с тремя булочками, мармелад, сливочное масло, сыр пармезан и серебряный кофейник, наполненный ароматным напитком.